Глава 14. 5 вопросов. «Почему, вы спрашивали, мисс Кэрролл, не собирался ли лорд Эджуар жениться в третий раз?» — спросил я не без любопытства, когда мы ехали домой.
«В какой-то момент, мой друг, такое предположение показалось мне вполне вероятным».
«Почему?»
«Я не знаю, чем объяснить. Полный поворот убеждений лорда Эджуара относительно развода. Что-то здесь нечисто, друг мой».
— Да, — сказал я, — вы наверняка правы.
— Смотрите, Гастингс, лорд Эджуар подтвердил все, что сообщила нам его жена. Она действительно посылала к нему всевозможных адвокатов, но он был непоколебим. А потом вдруг согласился.
— Или говорит, что согласился, — напомнил ему я.
— Совершенно верно, Гастингс. Вы очень точно заметили. Или говорит, что согласился. У нас нет доказательств, что он написал то письмо. Допустим, мсье лжет. По неизвестной пока причине вводит нас в заблуждение. Но если представить, что он его написал, то тогда напрашивается вывод, что у него появилась причина это сделать. А каким здесь может быть простейший вывод? Конечно, тот, что он встретил женщину, на которой захотел жениться. Возможно, в этом кроется причина его неожиданного согласия. Так что, мисс Кэрролл, я спрашивал неспроста.
Мисс Кэрролл отвергла эту идею категорически, сказал я.
— Да, мисс Кэрролл, — задумчиво проговорил Пуаро.
— Что вы хотите сказать? — раздраженно спросил я. Пуаро считает, что сомнение лучше и понятнее всего выражает новые интонации. — Какая у нее могла быть причина лгать нам?
— Никакой, никакой. Но, знаете, по-моему, ей нельзя особенно доверять.
— Вы думаете, она лжет? Но почему? Мне кажется, она человек прямой.
— В том-то и дело. Иногда трудно бывает отличить заведомую ложь от заведомой неточности.
Что вы имеете в виду?
Обмануть намеренно — это одно. Но быть настолько уверенной в правоте своих идей и фактов, что не замечать деталей — это, мой друг, черта очень честных людей. Заметьте, что однажды она уже солгала нам, сказав, что видела лицо Сильвии Уилкинсон, хотя она никак не могла его видеть. А объясняется это просто. Она смотрит вниз и видит в холле Сильвии Уилкинсон. Ей в голову не приходит, что она может обознаться. Она знает, что это Сильвия Уилкинсон. Она говорит, что отчетливо видела ее лицо, потому что уверена в своей правоте. А, следовательно, детали значения не имеют. Мы указываем ей, что она не могла видеть лица пришедшей женщины. В самом деле? А какое имеет значение, видела она ее лицо или нет? Ведь это была Сильвия Уилкинсон. И так с любым другим вопросом. Она знает и отвечает, исходя из своего знания, а не из логики действительных фактов. Но к уверенному свидетелю нужно всегда относиться с подозрением, друг мой. Гораздо лучше полагаться на свидетеля, который не помнит, точно не уверен, роется в памяти. «Ага, вот как это было!»
Пуаро, взмолился я, — «вы опрокидываете все мои представления о свидетелях».
Она высмеяла мою идею о том, что лорд Эджвор вновь собирался жениться, только потому что ей это никогда не приходило в голову. Она даже не дала себе труда вспомнить, было ли хоть что-нибудь, что могло бы указать на такую возможность. К сожалению, от нее мы ничего нового не узнали.
Она немало не смутилась, когда вы сказали ей, что она не могла видеть лица Сильвии Уилкинсон, — вспомнил я.
— Вот именно.
Поэтому я и решил, что она не лжет, а заблуждается искренне.
Я пока не вижу повода для намеренной лжи. Если только... Да, это идея.
«Какая?» — нетерпеливо спросил я. Но Пуаро лишь покачал головой.
«Мне только сейчас пришло в голову... Но нет, это слишком неправдоподобно». И он замолчал.
«По-моему, мисс Кэрролл очень привязана к девушке».
«Да, она очень решительно вмешалась в наш разговор».
«Кстати, Гастингс, как вам понравилась достопочтенная мисс Аделла Марш?» «Мне жаль ее, по-настоящему жаль».
«У вас доброе сердце, Гастингс». Оно всегда готово посочувствовать грустным красавицам.
— А какое у вас впечатление?
— Конечно, она несчастна, — согласился Пуаро.
— Надеюсь, вы понимаете, — взволнованно сказал я, — насколько бессмысленно предположение Сильвии Уилкинсон о том, что она имеет отношение к убийству.
— Ее алиби наверняка безупречно, хотя Джеб мне еще не сообщил, какое она.
— Пуаро, неужели вы хотите сказать, что вам недостаточно было увидеть ее и поговорить с ней? — Вам еще нужно алиби?
Эбьен, мой друг, а что мы вынесли из встречи с ней? Мы предполагаем, что ей нелегко жилось. Она призналась, что ненавидела отца и что радуется его смерти. Ее чрезвычайно волнует тот факт, что мы виделись с ее отцом за день до смерти. И после этого вы говорите, что она не нуждается в алиби? Да сама ее откровенность доказывает, что она невиновна, — стоял на своем я. Откровенность, видимо, характерная черта всей семьи, — усмехнулся Пуаро. С какой помпой открыл нам свои карты новый лорд Эджвор? Да уж, — улыбнулся я, — он нашел оригинальный способ. Как это у вас говорится, на ходу подошвы рвет? Подметки, — исправил я. У нас, наверное, был глупый вид. Вот еще. Вы, может быть, и выглядели глупо, но я нет. Напротив, друг мой, я полностью контролировал происходящее, и мне удалось застать его врасплох. — Вы так думаете? — ехидно спросил я, поскольку считал, что ничего подобного не случилось. — Уверен. Я слушаю, а потом задаю вопрос о совершенно постороннем предмете. И куда девается апломб храброго мсье? — Вы не наблюдательны, Гастингс. Мне показалось, что известие о смерти Карлоты Адамс вызвало у него неподдельный ужас. Как знаете, может быть, и неподдельный. Интересно, почему он рассказывал о событиях того вечера с таким цинизмом? Считал, что это остроумно? Возможно. У вас, англичан, вообще своеобразные представления о юморе. Но не исключено, что он делал это намеренно. Если факты скрывать, они вызовут удвоенное подозрение. Если о них громогласно сообщить, то и могут придать меньшее значение, чем они того заслуживают. Например, его ссора с дядей. Совершенно верно. Он знает, что о ней рано или поздно станет известно, и сам спешит оповестить нас о ней. Но не так глуп, как кажется. Он совсем не глуп. Никогда дает себе труд раскинуть мозгами, они у него отлично работают. Он понимает, в каком очутился положении, и, как я уже сказал, спешит выложить свои карты. Вы играете в бридж, Гастингс. Скажите, в каком случае так поступают? Вы сами играете в бридж, усмехнулся я. И знаете, что игрок поступает так, когда все взятки его, и он хочет сэкономить время и скорее перейти к следующей раздаче. Совершенно верно, друг мой. Но есть и другой случай. Я несколько раз сталкивался с ним, особенно когда играл с дамами. Представьте себе, что дама открывает карты, говорит «все остальные мои», собирает карты и начинает снова сдавать. Возможно даже, что остальные игроки не увидят в этом никакого подвоха, особенно если они не слишком опытные. Чтобы разобраться, в чем подвох, нужно подумать. И не исключено, что посреди следующей раздачи кто-то из игроков сообразит: «Да, но ей обязательно пришлось бы убить четвертую бубну своего партнера. А значит, зайти с маленькой трефы. И в таком случае взятку сыграла бы моя девятка». «Значит, вы думаете...» «Я думаю, Гастингс, что чрезмерная бравада подозрительна. И еще я думаю, что нам пора ужинать. Маленький омлет, хорошо? А потом часов в 9 мы нанесем еще один визит». Куда? Сначала ужин, Гастингс. И пока нам не подадут кофе, мы даже думать не будем об этом деле. Когда человек ест, мозг должен служить желудку. И Пуаро сдержал свое слово. Мы отправились в маленький ресторанчик в Сохо, где его хорошо знали, и превосходно отужинали омлетом, камбалой, цыпленком и ромовой бабой, к которой Пуаро питал особую слабость. Когда мы приступили к кофе, Пуаро дружески улыбнулся мне. «Дорогой Гастингс, — сказал он, — я завишу от вас гораздо больше, чем вы полагаете». Признаюсь, его неожиданные слова смутили и обрадовали меня. Он никогда не говорил мне ничего подобного прежде. Иногда в глубине души я чувствовал себя уязвленным, потому что он делал все, чтобы поставить под сомнение мои умственные способности. И хотя я был далек от мысли, что его собственные способности начали потихоньку угасать, мне вдруг пришло в голову, что моя помощь действительно нужна ему больше, чем ему казалось раньше. — Да, — мечтательно продолжал он, — вы сами не сознаете, как это получается, но вы все чаще и чаще подсказываете мне правильный путь. Я боялся верить своим ушам. — Ну что вы, Пуаро, — пробормотал я. — Мне очень лестно. Вероятно, я так или иначе научился чему-то от вас. Он отрицательно покачал головой. — Нет, это не так. Вы ничему не научились. — Как? — изумленно спросил я. — Не удивляйтесь. Но все правильно. Никто ни у кого не должен учиться. Каждый человек должен развивать до предела свои возможности, а не копировать кого-то другого. Я не хочу, чтобы вы стали ухудшенным Пуаро. Я хочу, чтобы вы были непревзойденным Гастингсом. Впрочем, вы есть непревзойденный Гастингс. Вы классически, совершенно нормальны.
Нормален? Надеюсь, что да, — сказал я.
Нет-нет, я о другом. Вы изумительно уравновешены. Вы само здравомыслие. Вы понимаете, что это для меня значит? Когда преступник замышляет преступление, он непременно хочет обмануть.
Кого же?
Некоего нормального человека, образ которого имеется у него в голове. Возможно, такого существа вовсе нет в природе. И это математическая абстракция. Но вы приближаетесь к ней настолько близко, насколько это возможно. Бывает момент, когда на вас нисходит вдохновение, когда вы поднимаетесь выше нормального уровня. Моменты, надеюсь, вы поймете меня правильно, когда вы спускаетесь в самые таинственные глубины глупости, но в целом вы поразительно нормальны. В чем здесь моя выгода? Да в том, что в ваших мыслях я, как в зеркале, вижу то, во что преступник хочет заставить меня поверить. Это невероятно помогает мне и дает интереснейшие идеи.
Не могу сказать, чтобы я хорошо его понял. Мне показалось, что в его словах было мало лестного, но, как бы то ни было, он поспешил рассеять мои сомнения.
«Я неудачно выразился», — быстро добавил он. «Вы обладаете способностью понимать ход мысли преступника, чего мне не дано. Вы показываете мне, какой реакции ждет от меня преступник. Такая проницательность — редкий дар».
«Проницательность», — задумался я. «Да, пожалуй, проницательность мне свойственна». Я взглянул на него через стол. Он курил одну из своих тонких сигарет и смотрел на меня чуть ли не с обожанием.
— Милый Гастингс, — улыбнулся он, — я вами восхищаюсь.
Я был польщен, но сконфужен, и решил поскорее перевести разговор на другую тему. — Итак, — деловито сказал я, — вернемся к нашему делу.
— Согласен.
Пуаро откинул назад голову и, прищурив глаза, выпустил сигаретный дым.
— Я задаю себе вопросы, — сказал он.
— Да, — с готовностью подхватил я.
— Вы, без сомнения, тоже?
— Конечно, — ответил я. И так же, как и он, прищурившись и откинув голову, спросил, — кто убил лорда Эджвера? Пуаро немедленно открыл глаза, выпрямился и энергично затряс головой.
— Нет, нет, ничего подобного. Разве это вопрос? Вы же не читатель детективного романа, который подозревает по очереди всех героев без разбора. Правда, однажды я и сам вынужден был так поступить. Но это был особый случай. Я вам о нем как-нибудь расскажу, потому что горжусь им. На чем мы остановились?
На вопросах, которые вы себе задаете. Сухо отозвался я. Меня так и подмывало сказать, что я необходим Пуаро исключительно как слушатель, перед которым он может хвастать. Но я сдержался. Если ему захотелось порассуждать, пусть. Очевидно, пришла пора их выслушать, сказал я. Этой фразы было достаточно для его тщеславия. Он вновь откинулся на спинку кресла и с удовольствием начал.
Первый вопрос мы уже обсуждали. Почему лорд Эджвер изменил свои взгляды на развод?
По этому поводу у меня возникло несколько идей. Одну из них вы знаете.
Второй вопрос, который я себе задаю. Что случилось с тем письмом? Кто был заинтересован в том, чтобы лорд Эджвер и его жена оставались формально связанными друг с другом? Третий. Что означало выражение его лица, которое вы заметили, обернувшись вчера утром при выходе из библиотеки? У вас есть на это ответ, Гастингс?
Я покачал головой. Нет, я в полном недоумении.
Вы уверены, что вам не померещилось? Иногда, Гастингс, ваше воображение бывает немного резвым.
Нет-нет, энергично возразил я. Я уверен, что не ошибся.
Нет, в таком случае... Этот факт требует объяснения. А четвертый мой вопрос касается пенсне.
Ни Сильвия Уилкинсон, ни Карлотта Адамс не носили очки.
Что тогда эти очки делали в сумочке мисс Адамс? И, наконец, пятый вопрос. Кому и зачем понадобилось звонить в Чизвик Сильвии Уилкинсон?
Вот, друг мой, вопросы, которые не дают мне покоя. Если бы я мог на них ответить, то чувствовал бы себя гораздо лучше. Если бы мне всего лишь удалось создать теорию, более или менее их объясняющую, мое самолюбие успокоилось бы.
«Есть еще и другие вопросы», — сказал я.
«А какие именно?»
«Кто был инициатором розыгрыша? Где находилась Карлотта Адамс до и после 22:00 вечера? Кто такой Д, подаривший ей шкатулку?
— Это слишком очевидные вопросы, — заявил Пуаро. — Им недостает тонкости. Это лишь то, чего мы не знаем. Это вопросы, касающиеся фактов. О них мы можем узнать в любой момент. Мои же вопросы, Гастингс, психологического порядка. Маленькие серые клеточки... — Пуаро! — в отчаянии прервал его я. — Вы говорили, что хотите нанести сегодня еще один визит.
Пуаро взглянул на часы. — Вы правы, — сказал он. — Надо позвонить и спросить, удобно ли нам сейчас прийти. Он вышел и через несколько минут вернулся.
— Пойдемте, — сказал он. — Все в порядке.
— Куда мы направляемся? — спросил я.
— В Чизвик, к сэру Монтегю Корнеру. Мне хочется побольше узнать о том телефонном звонке.